100 лекций с Дмитрием Быковым.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами приступаем к разговору о 15-м годе в цикле лекций «100 лет, 100 книг». 15 книг увенчиваются, пожалуй, самым удивительным произведением русской новеллистики. Мы говорили уже о том, что русская литература всегда ищет синтез прозы и поэзии, не только русская и мировая, но русская особенно. И вот мне кажется, что первым найти этот синтез посчастливилось Андрею Белому. Он предложил свой вариант, довольно трудно читаемый. А второй вариант, как бы альтернативный, это Бунин, который Андрей Белого терпеть не мог. У Бунина довольно странный такой дискурс и странное место, что ли, в русской литературе. Он считается модернистом. Тогда как сам он модернистов ненавидел, утверждал, что он представляет классическую толстовско-чеховско-тургеневскую даже традицию. И все разговоры о том, что он новатор, отметал с негодованием. Но, тем не менее, его проза новаторская, именно потому, что вещество прозы бунинской, парчевая проза, как называл ее Набоков, оно стало иным. Он значительно расширил изобразительные возможности прозы. Он нашел компромисс удивительный между поэмой и новеллой, организовав впервые новеллу теми средствами, теми способами и приемами, какими обычно организуют поэму. Он сумел с помощью рефренов, лейтмотивов, игры с библейскими аллюзиями и цитатами создать рассказ подлинно библейской мощи. Хотя мне, например, «Господин Сан-Франциско» никогда не нравился. Может быть, потому что он включен в школьную программу. А может быть, он потому и включен в школьную программу, что слишком он наглядный, слишком простой, довольно азбучный, при всей талантливости исполнения. Но чего нельзя отнять у этого рассказа, так это невероятной пластической выразительности, запоминаемости. Запоминается в нем все. Он поэтому так и разошелся на цитаты. И все, конечно, помнят эпиграф к нему: «Горе тебе, Вавилон, город крепкий». Ценно в этом рассказе, вот это удивительное дело, ценно в этом рассказе даже не то, что в нем написано. Ценен он, когда помещается в контекст. Если бы этот рассказ был написан в 3-м году или еще в 19 веке, ну, может быть, резонанс был бы не так велик. Но он написан в 15-м и полон предчувствий всемирной катастрофы. Катастрофа не только русской, не только революционной. Это катастрофа европейского масштаба. Кончается старая Европа. Как известно, тот не жил, кто не жил в предвоенной Европе, с ее культом комфорта, с ее венскими пирожными, с ее парижскими кафешантанами, с ее русской купеческой широтой, с ее английской приверженностью закону и морали, с ее немецкой пунктуальностью и военщиной. Но как бы мы ни относились к предвоенной Европе, она обречена. И чувство этой обреченности комфортного, светлого, избыточного мира, оно и лежит в основе «Господина из Сан-Франциско». И здесь-то и зарождается роковая амбивалентность, без которой рассказа не было бы и без которой не бывает хорошей литературы. С одной стороны, хочется подобно Блоку, а он в это время многое писал, в этом духе сказать: так погибаете, что у вас толку. Потому что когда Блок описывает, например, катастрофу «Титаника» в своем дневнике, он добавляет: слава богу, есть еще океан. Для него этот лайнер океанский, сосредоточие всей мировой пошлости, мировой лжи, техники, которая несет миру упрощение. И вот природные силы океана все это погубило. Этому надо только радоваться, жестоко, нечеловечески радуется, как радуется Блок. А с другой стороны, Бунин, традиционалист, человек, которому жалко. И вот на этом стыке чувств, злорадства и жалости стоит этот удивительный рассказ. «Господин Сан-Франциско» — это американский миллионер, который всю жизнь работал и грабил, и обманывал. И вот он, наконец, накопил на трансокеанское путешествие в Европу. Он едет с женой и дочкой на красавце океанском лайнере, в котором угадывается «Титаник». На этом лайнере все дышит ложью и притворством, и танцует красивая пара, как пара змей. А он в черном фраке, она в открытом платье. И никто не знает на пароходе, что это нанятые танцоры, что никакой любви между ними нет, а они изображают за деньги счастливых любовников. И все на этом пароходе так же ложно. И на фоне бушующего океана так жалок его блеск и все его могущество. И вот этот корабль, как сказано у Бунина, тяжко одолевающий шторм, мрак, бурю, долгий, тяжелый, как волны катятся эти мелодические периоды, этот корабль прибывает, в конце концов, в Европу, и там, в Италии, перед тем, как сойти на берег, господин из Сан-Франциско, перед которым, и, кстати, безымянный герой, перед которым раболепно присмыкалась вся прислуга, умирает неожиданно, умирает от удара, пытаясь застегнуть пуговицу на рубашке. И сразу вся его жизнь становится бессмысленной. И сразу он становится просто обременительным телом, обременительным для всего этого корабля. Его прячут в ящике со льдом, в трюм, чтобы он никому не напоминал. И его жена, и несчастная дочь, которые приехали веселиться и развлекаться, они становятся для всех досадным напоминанием о смерти. И все смотрят на них с презрением. А на пароходе продолжается вот эта жизнь, полная фальши. И, казалось бы, должен бы Бунин позлорадствовать, глядя на внезапную смерть могущественного капиталиста. Я думаю, что с этой целью рассказ в свое время и включали в школьную программу. Но, с другой стороны, Бунину равно неприятен и слуга, который издевается над мертвым хозяином, говорит: «Ха, соната, сеньор, вы звонили, сеньор?» Помните, вот это изображающий скорбь и почтительность, но он же остается в этой своей насмешке рабом. Он раб пар экселлянса, это самое отвратительное. И все остальные, которые прячут смерть господина Сан-Франциско, ничем не лучше. И что же, этот человек, который помер, только тем и виноват, что он помер? Конечно, собирайте свои сокровища не на земле, а на небе. Конечно, Бунин презирает богатство. Но он жалеет господина из Сан-Франциско. В этом-то и прелесть этого рассказа. И жалко ему этот лайнер, который пересекает шторм, мрак и бурю, который дрожит от страшного напряжения на всех этих волнах, который тоже обречен и который погибнет. Но разве то, что его губит, лучше хоть в какой-то степени? Разве эта стихийность, эти грядущие перевороты, эти страшные низовые силы, которые всплывут откуда-то, разве они лучше, чем этот корабль? Нет, конечно. И, наверное, лучше ложь мировой цивилизации, чем та стихийная сила, которая на нее поднимается. А в результате, конечно, рассказ Бунина не о том, что гибнет старая Европа. Рассказ Бунина о том, что жизнь человеческая сама по себе, как в любимом его старом персидском афоризме, подобно рубашке ребенка, коротка и загажена. Ведь именно тогда же, в 14-15 годах, Бунин пишет, по сути дела, целую трилогию «Господина из Сан-Франциско», «Братьев» и «Сны Чанга». «Сны Чанга» — рассказ от лица собаки о том, как бессмысленна жизнь капитана корабля, который любил женщину, был брошен ею и теперь доживает в одиночестве. Это о собаке, которая трепещет в ожидании прихода главного хозяина, который скоро придет за нее, об умирающей собаке. Здесь же «Братья» — рассказ о маленьком Куле, который возит в Коломбо богатых путешественников, а его любимая отдалась одному из таких богатых путешественников. Вот это рассказы о вечном и неисчерпаемом трагизме жизни. И вот, собственно, «Господин из Сан-Франциско» — единственный бунинский рассказ из этого периода, в котором нет вот этого холодного ужаса, а есть, все-таки пробивается сквозь библейскую эту парчу, теплое сострадание. Вот за то-то мы и любим Бунина, наверное, что, прекрасно понимая всю трагедию, всю безвыходность существования, он к людям относится пусть с раздраженным, но все-таки с теплом. И, может быть, именно поэтому в последних своих рассказах, в «Темных аллеях», в рассказах до и после них, в «Розе Иерихона», в сборниках 20-х годов, в «Жизни Арсеньева», все-таки сквозь раздражение и холод все чаще пробивается человеческое тепло, живая человеческая тоска, которая сильнее любого апокалипсиса и любой смерти, которая сильнее мрачно-поэтического его стиля. Ну, а увидимся мы с вами через неделю и поговорим про «В терновом венце революции» и грядущий 16-й год.